Духа.
Святого Духа. Мы с вами, дорогие братья и сестры, только что читали участники Божественной Литургии. И вот из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла о Литургии и Евхаристии. Церковь усвоила таинство тела и крови Христовых наименование Евхаристия от греческого глагола «евхаристо», то есть «благодарю». Таинство получило название «благодарение», потому что нет ничего более великого в мире, чем исполнение заповеди Господа, повелевшего совершать в Его воспоминание благословение хлеба и вина, которые силой Святого Духа преобразуются в подлинное тело и подлинную кровь Христову. Когда мы говорим, что это таинство благодарения, мы должны помнить, что в русском слове содержится корень «дар». Мы не просто благодарим словами, мы не просто благодарим умом, но приносим дар Богу, хлеб и вино, которые становятся телом и кровью Господней. И мы должны ясно сознавать, как в жизни человеческой мы одаряем друг друга, особенно если хотим кого-то поблагодарить, так и в наших отношениях с Богом. Когда хотим поблагодарить Господа, мы совершаем таинство Святой Евхаристии. Эти слова из проповеди предстоятеля нашей церкви я привел для чего, дорогие братья и сестры? Для того, чтобы мы все больше и больше усваивали вот такой смысл нашего предстояния, вот сегодня, например, перед Богом в Святом Храме и участие в Божественной Литургии, причащении. Почему? Потому что все строится на этом. Все отношения человека с Богом строятся именно на благодарении. Вот и сегодняшнее Евангелие рядовое об истерении Господом нашим Иисусом Христом Гадаринского бесноватого говорит о крайней неблагодарности людей. Вот Господь истеряет одержимого. Вот об этой одержимости, конечно, нужно сказать не два слова, больше, потому что вот беснование, которое вот это несчастье для человека. И вот святые отцы учат нас внимательно даже рассуждать на эту тему. Есть беснование, под которым понимается физическое вселение бесов в человека, как это было с гадаринским бесноватым, вот тем евангельским. И как люди приняли Господа. Они изгнали его из своих пределов. Это вот крайняя форма неблагодарения. Но в этом же контексте нужно сказать и о еще о том, что как такое беснование, вот, которое вот, физическое вселение беса в человека, это несчастье, которое не зависит от воли человека. Поэтому не подлежит осуждению, так можно сказать. Но есть беснование чисто нравственного свойства. Раздражительность, злоба, все страсти, которые живут в человеке. Неблагодарение, неблагодарность Богу и людям. Вот на это мы обращаем внимание. Почему? Потому что это касается каждого из нас. Вот, мы думаем себе, что ну, кого-то искушает дьявол, но не меня же. А нужно понимать, вот, если кто может быть искушаемым? Все. Даже Господа искушал сатана. Вот в этом смысле вот слова, которые мы привели, они должны вот, запечатлеться в нашем сознании, в нашем сердце настолько глубоко, чтобы мы себе сделали очень правильные выводы. Во-первых, всегда нужно стремиться, чтобы вот, участвовать в литургии. В этом самом главном благодарении Богу за все его благодеяния и в таинстве причащения, где мы соединяемся тело и крови Господней с самим нашим Господом и Спасителем. Также, что мы должны быть благодарны Богу везде и за все. И также о том, что нужно обращать внимание на то, что слушать обесноватых и ужасаться, или так об этом рассуждать, логически, нелогически, этого недостаточно. Нужно бояться самим впасть в такую зависимость от своих страстей, где уже беснование не будет считаться какой-то болезнью, каким-то несчастьем. А человек может с этим жить, оправдывая свои страсти всю жизнь. И вот живя в этом состоянии очень долго. И еще какой урок обязательно нужно себе сделать, вот что если мы подлинно хотим исцелиться от наших страстей, то есть, по сути, от одержимости этой бесовской, потому что все страсти, вот они, все вот это плохое, оно все как бы преподносится, конечно, врагом спасения человека, дьяволом. Ну, зависит от человека, как он принимает это или не принимает. Но и также нужно вот нам понимать, что наша борьба, вот если у нас есть какие-то проблемы там с людьми, с каким-то близким человеком, вообще духовная проблема, то мы должны эту борьбу вести с пониманием вот учения апостола Павла, что наша брань не против крови и плоти, но против духового злобы поднебесной, то есть против дьявола. Плоть и кровь — это библейская метафора человека. Из этого человек состоит. Кровь как жизненный принцип, плоть — это материальный субстрат человека. Вот борьба должна проходить вот именно в этом ключе. Вот если мы будем бороться вот духовно вот со своими страстями, то уже врагов личных у нас, у христиан, быть не может. Недоброжелатели, там, какие-то искусители, еще что-то. Что бы мы себе ни нарисовали, это будет уже меркнуть на фоне того, что мы знаем, где кроется само зло. Мы знаем, в чем это зло, как оно проявляется. Оно проявляется в человеке через его страсти. И хотел бы сегодня сказать несколько слов об одном святом, имя которого упоминалось у нас во время литургии. Преподобный Нестор Летописец. Древнерусский агиограф конца 11-12 веков, монах Киево-Печерского монастыря. Он пришел в этот монастырь к преподобным Антонию и Феодосию. И у них учился аскетическим подвигам, принимал опыт. И вот на этом опыте он чувствовал благодать Божию, вот как вот личный, духовный, положительный опыт человека, так и у него это было. И к этому он относился очень серьезно. Но и также вот он ценил и теоретические знания, ну как бы мы сейчас сказали, книги. То есть кто-то любит рассуждать, слушать или не слушать, там, последовать советам или не следовать. А кто-то еще любит книги. Конечно, в первую очередь книги духовного содержания. Вот такое желание, такое стремление было у преподобного Нестора. И вот во что это все вылилось, мы с вами знаем. Почему о нем говорим, что вот уже именно он первый записал житие своего духовного учителя Феодосия, Печерского. Есть исторические сведения, что ему также принадлежит житие Бориса и Глеба, святых князей, мучеников. Ну и, пожалуй, самым выдающимся творением и творческим трудом Нестора летописца явилась история становления русской земли. Он почил в 1114 году, так указывается дата его кончины, оставил завещание братьям монастыря продолжить составленную им летопись истории Руси, что и было исполнено. И в современном виде эта летопись известна нам под названием «Повесть временных лет». Ну, почему я об этом говорю? Потому что откуда-то что-то всегда начинается. И мы должны знать таких людей, которых Господь вот так вот видел в них. Это как первый митрополит Киевский Михаил, как вот первый составитель житий святых. Вот есть первые люди, вот, которые начинают вот именно такую славную историю нашего Отечества, вот, без которых тоже было бы невозможно. Поэтому я остановился на этом немножко, чтобы мы с вами вспомнили и возблагодарили Господа, что у нас есть возможность вот и рассуждать, и мыслить, и чувствовать, желать. Хорошо бы, чтобы это все было бы в положительном ключе, чтобы это было устремление нашей души к Богу. Аминь.